вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. И, как было заявлено прежде, и в анонсах везде, сегодня мы будем говорить первые полчаса с Владимиром Овчинниковым, главным научным сотрудником Института динамики геосфер Российской академии наук, доктором физико-математических наук. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, Анастасия.
Да, добрый день. Когда я выбирала тему в пятницу, я писала у себя об этом в Телеграм-канале, я думала, возьму-ка я новость науки. Нашла я среди новостей науки вот эту замечательную визуализацию того, как двигались тектонические плиты в течение последнего миллиарда лет. И вы, наверное, тоже, да, видели эту...
Ну, я видел эту визуализацию, но внимательно эту статью не читал, поскольку она относится к разделу все-таки больше геологических наук, а я физикой занимаюсь.
Вот, да. Ну и все равно это все как-то связано, правда же? Вот.
Да, это интересное обобщение, которое, в принципе, как я представляю, в основном построено на распределение видов в различные геологические эпохи и вот геометрическая реконструкция движения материков в период примерно за миллиард лет, который они построили. Несомненно, это интересная работа.
Да, я у себя как раз поделилась этой ссылкой. Кому интересно из наших слушателей, они могут набрать в Телеграме Аношко. Там вот последняя ссылка на эту статью в Naked Science. Naked Science – это такой ресурс, который на русском языке для наших русскоязычных слушателей, пользователей.
Вот. Я вас очень плохо слышу что-то.
А, да? Это плохо. Да. Хорошо. У меня такой вопрос к вам. Скажите, сейчас... Наши плиты, которые мы изучаем на уроках географии, они сейчас съезжаются, наши материки, или разъезжаются, или движение настолько в разных векторах, что нельзя точно сказать?
Ну, вообще-то говоря, все материки движутся в различных направлениях. Если говорить о материке, на котором мы живем, это Евразия, то Евразия движется... примерно на восток, но с некоторым смещением к югу.
Мы
это
сползаем на юг.
Двумя процессами. Это вот в Атлантическом океане есть такой срединно-атлантический хребет, очень активный в тектоническом отношении. И на этом хребте наблюдается такое явление, которое называется спредингом. Это появление трещины и раздвижение земной коры.
Это вот. Какой хребет еще раз? Какой?
В Северной Атлантике, на Евразии, материк Евразии находится под действием таких сил, которые происходят в Срединно-Атлантическом хребте. Угу. Это активная тектоническая зона, где происходит землетрясение, где крупный разлом, и вот этот разлом время от времени раздвигается, из него изливается нижнее подлежащее мантийное вещество, и вот это раздвижение краев этого разлома, оно обеспечивает движение евразийской плиты на восток. А на востоке там другое явление. Евразийская плита погружается под Тихоокеанскую плиту. Это в научном мире называют зоной субдукции. И зона субдукции очень хорошо видна на картинках, которые строят по методам сейсмической томографии. Но это также такая же томография, которая почти как в медицине. Так что вот погружение твердого вещества евразийской плиты под Тихоокеанскую плиту наблюдается до глубин примерно 400 километров. И некоторые ученые предполагают, что отдельные куски евразийской плиты в конечном счете погружаются даже до глубины 2900 километров. Это зона раздела между жидким внешним ядром и матерью.
И в пределе что это может означать?
Ну, что это может означать для будущего, вы хотите сказать? На этих границах происходит активный тектонический процесс, который выражается вот в землетрясениях. Недавно произошло землетрясение в Японии магнитудой 7,3. Это очень крупное землетрясение. Мы знаем, что на Камчатке активная вулканическая деятельность. Вот эти процессы, они обеспечивают, ну, в частности, вулканы выносят пыль, обеспечивают газообмен между атмосферой и внутренними газами, которые присутствуют в Земле. И, следовательно, влияют на среду обитания, в которой мы живем. Так что эти процессы определяют, в каких условиях мы будем жить в дальнейшем.
И что же, в итоге, ну, на нашей жизни, наверное, радикальных каких-то изменений не будет, или предвидим что-то такое?
Наша жизнь в этом плане как в какой-то песне, не помню, это только миг.
Мотылек, да-да-да, однодневка.
Так что в геологическом плане мы просто миг и все. Поэтому трудно говорить о том, в каких условиях будет жить будущий человек.
Япония и вот этот вот, это за, как сказать, заезжание, да, нашего материка под другую плиту, которая...
Тихоокеанская плита это.
Да, вот правильно ли я понимаю, что сравнительно недавняя январская новость о том, что Земля ускоряется немножечко и планирует сократить минуту до 59 секунд в году, да, в этой связи, чтобы точно...
Ну, вообще-то времени. Говоря...
Это связано с этим или нет? Или это не связано с этими движениями?
Нет. Почему так? Дело заключается в том, что, вообще-то говоря, Земля замедляет свое вращение. Так что это несколько некорректное ваше предположение, что она ускоряется. Земля замедляет свое вращение примерно 1 миллисекунда за 100 лет.
1 миллисекунда за 100 лет.
Да. Но это имеет огромные последствия, вообще-то говоря, поскольку в целом Земля должна... Это по законам физики должен сохраняться момент количества движения, и поэтому вот это маленькое замедление, которое мы наблюдаем, оно приводит к большим изменениям во внутренних геосферах, в частности, во внешнем ядре. А внешнее ядро, оно жидкое и является источником поддержания эволюции магнитного поля Земли. И там, в принципе, это вот такое замедление, оно проявляется достаточно сильно. Есть другой маленький объект совсем. Это твердое ядро Земли. Если вся Земля, которая помещена в жидкость, и поэтому может свободно вращаться, достаточно свободно вращаться. Поэтому, если следовать закону сохранения момента количества движения, то изменение скорости движения мантии и земной коры должно приводить к увеличению скорости углового вращения внутреннего ядра с запада на восток. Такие вещи были в численных экспериментах получены. Это еще в середине 90-х годов прошлого века. Ну, в частности, я вот занимался доказательством того, что есть ли такое движение или нет, изучая характеристики сейсмических волн, проходящих через внутреннее ядро, которые возбуждаются ядерными взрывами.
Нашими ядерными? Или какие, о каких ядерных взрывах идет речь?
Ну, это взрывы на советском полигоне на Новой Земле. И в Антарктиде сейсмическая станция Новолазаревская, которая очень... То есть есть две точки, которые неизменное положение сохраняют, и время пробега сейсмических волн зависит от времени. Это означает, что есть какие-то движения неоднородности во внутреннем ядре Земли, которые приводят к этим изменениям.
Так. И что же, в итоге подтвердилась ли вот эта теория о том, что скорость там увеличилась внутреннего?
Сейчас это предмет острой дискуссии. То есть подтверждение, которое было сделано из численного эксперимента, оно, то, что внутреннее ядро вращается со скоростью 1,3 градуса в год быстрее, чем вся Земля в целом, то сейчас речь идет о том, что если и есть вращение, то оно очень небольшое, в пределах где-то 0,2 градуса в год, а может быть, его и вообще нет. Но новые данные, которые сейчас развиваются, сейсмические наблюдения во многих странах получают новые данные. Они уже в цифровой форме и позволяют применять очень тонкие методы исследования. Так что есть надежда, что в ближайшие 10 лет мы закроем этот вопрос.
И ответим на какой вопрос? Мы ответим на вопрос, ускоряется ли малое ядро Земли?
Да.
А если это так, то тогда что из этого мы сможем предсказать?
Это очень сложный вопрос в физическом плане. Дело в том, что сейчас стало ясно, что внутреннее ядро играет большую роль в стабилизации магнитного поля Земли. И поэтому оно, в принципе, задает некоторые граничные условия, которые определяют вот эволюцию магнитного поля Земли. А магнитное поле Земли обеспечивает биологическую жизнь поскольку защищает нас от радиационного излучения космического.
То есть, да, понятно. Я думаю, что не все слушатели отдавали до текущего момента в этом себе отчет. Спасибо, что вы сказали, да. Значит, магнитное поле Земли защищает нас от воздействия из космоса, верно? И мы,
да,
в общем, зависим полностью от движения или недвижения. Так, а если движения нет, то что? Значит, оно будет что? Меньше, меньше. Вот эти вот плюса движущиеся, извините, если я не относящийся вопрос задаю, да, но, может быть, вы меня просто поправьте.
Пока теоретических работ по этому поводу нет, поскольку это очень сложная математическая задача. Все модели вот генерации магнитного поля Земли – это теоретические модели, которые в какой-то мере согласуют с экспериментальными данными, которыми мы наблюдаем на поверхности. Вот. И требует, вообще-то говоря, высокопроизводительной вычислительной техники. Могу как пример привести вот работу, в которой моделировалось обращение магнитного поля. То есть это один из принципиальных вопросов, который... Из геологических данных и палеомагнитных данных известно, что магнитное поле Земли меняло свой знак. А это значит, что оно проходило через нуль, то есть когда его не было. И, следовательно, это область незащищенной. С этим, например, можно связывать такие вещи, как вымирание видов где-то на границе вот мезозойской эры и палеозоя примерно 200 миллионов лет назад.
Вы говорите о динозаврах?
Да, но, к сожалению, я говорю еще раз. И вот эти ученые, Глэтмайер и Роберт, на той технике, которая в середине 90-х годов, они в численном эксперименте получили, впервые получили, что инверсия магнитного поля возможна. Но это у них заняло год процессорного времени. То есть вы можете себе представить, сколько эта модель рассчитывалась, даже в том простейшем варианте, который они использовали. Но сейчас есть высокопроизводительная техника вычислительная. К сожалению, наша страна не относится к лидерам в этой области.
Ну, да. Ну, мы можем налаживать сотрудничество и всеми совместными усилиями всего человечества.
Несомненно.
Дойти до каких-то результатов. Но, то есть, вероятность повторения вот этой вот смены знака, она существует? Это как-то можно просчитать?
Да, она это может быть.
Задача на ближайшее время, да? Она как-то так формулируется, на самом деле, грантами, вот этими различными организациями, которые тоже помогают ученым ставить цели, формулировать.
Да, этими задачами, например, в Институте физики Земли занимаются.
Мы, у нас, вы.
Да, у нас.
В том числе. Это замечательно. Слушайте, у нас есть слушатели, которые задают, присылают свои вопросы к нам на Telegram, говорит МСК-бот, и на СМС-портал, номер для слушателей, повторяю, если нет Телеграма, вдруг, то пишите на +7 925 88 88 94 8. Вы не против, если я зачитаю несколько сообщений с вопросами, если они вам покажутся там
какими-то
неграмотными, вы просто так и скажите.
Может получиться, что эти вопросы как... В рассказе Шукшина есть, называется, кажется, «Срезал», когда приходил ректор к лектору, приходил житель села и задавал вопросы, на которые лектор не мог ответить.
Ну, ничего страшного, у нас такое тут часто бывает. Скажите правду, от чего умерли индейцы майя, это не тот вопрос, который мы сейчас будем задавать, нет, это же человеческие дела. И как смена полюсности могла повлиять на вымирание видов? Родер, но ведь только что нам сказали, Родер, вы, наверное, может быть, не сначала слушали, что в момент, когда поле не существует, когда...
Да, мы не защищены от радиационного излучения.
А есть версия, я вот недавно с детьми читала как раз палеонтологическую книжку про виды, что наши предки, млекопитающие с вами, были, во-первых, небольшого размера, которые жили параллельно с динозаврами, и они в основном вели ночной и подземный образ жизни, поскольку у них было очень много врагов. И, может быть, и тогда это, получается, нахождение под землей, может быть, помогло им спастись и выжить, так?
Может быть, но динозавры вымерли.
Ну, им было не закопаться, конечно. Они вообще не поняли, что произошло, может быть. Да. Влияет ли на Землю расположение планет на данный момент? И вообще, вот это вот то, что вы сказали, я от себя добавлю, что Земля в целом замедляется, это происходит почему? Потому что таковы законы вот, физики, что когда-то ей было придано ускорение, и сейчас она его теряет в целом? Или какие-то...
Да, она теряет.
Ну, так и все теряют, получается, Солнце,
да,
все остальные.
Да, в конце концов, Солнечная система, вообще-то говоря, исчезнет.
Ну, да, я знаю. Но мы все время привыкли думать о том, что она исчезнет не потому, что она там остановится, а потому что с Солнцем что-то нехорошее произойдет.
Да, исчезнет энергия Солнца.
Да, но не потому, что вращаться перестанем.
Что
наступит впервые?
Да. Но то, что другие планеты влияют на Землю, это очевидно, поскольку есть законы гравитации, которые Ньютоном были сформулированы, поэтому мы все находимся под действием всех планет, которые гравитационным воздействием всех планет Солнечной системы. Но отчетливо, например, это видно на примере нашего спутника Луны. Всем известны лунные приливы, которые наблюдаются в океане, есть и эти приливы в меньшей степени проявляются и в твердой земле. Так что Солнце влияет, солнечно-лунные приливы. Так что
Землетрясение не приводит в равновесие систему. Я не очень понимаю, что имеет в виду Родер, который задает нам, это человек, который написал в Телеграм. Но вообще влияние человека, например, на вот эти процессы, оно практически невозможно. Но вы обмолвились о том, что наши испытания ядерные, они вот, ну, позволили какие-то выводы, да, научные сделать. Может ли человек как-то навредить, например, радикально планете, ну, чисто гипотетически, сломать плиту, например, внезапно?
Ну, ядерные испытания, в принципе, могут навредить экологии, но если они проводятся с нарушением технологии испытаний, подземные ядерные испытания, я говорю, если они проводятся с нарушением технологии испытаний, то ясно, что они могут приводить к нарушением экологии и приводит к тому, что жизнь человека становится невозможной. Но они запрещены у нас. Так что в 90-м году был проведен последний ядерный взрыв, который закрыл эру испытаний, подземных испытаний.
Скажите, самые сейчас сейсмически опасные, ну, сейчас они не меняются, да, зоны, они, есть ли какие-то данные о том, что они, там, ситуация будет ухудшаться, или наоборот, стабилизироваться, какие-то прогнозы можно сделать или нет?
Я не думаю, что ситуация будет ухудшаться, есть... Это занимается таким сейсмическим районированием. В принципе, вот европейская часть территории, нашей территории, она, в принципе, не очень подвержена сейсмическим воздействиям. Например, Москва, она в основном находится, если говорить о влиянии землетрясений на Москву, Московскую область, то мы в основном ощущаем землетрясения, которые происходят в Румынии. Карпатские землетрясения, они там глубокофокусные, на большой глубине происходят, и поэтому они в Москве могут ощущаться как 4 балла землетрясения.
Ну, вот было такое, в советское время я слышала, что какие-то старожилы московские рассказывали про люстры, которые качались.
Да, было такое. Я вот, если память мне не изменяет, это... В 86-м году я был в институте на третьем этаже и почувствовал, что меня как-то повело. Но поскольку в институте на втором этаже стоял сейсмоприемник, то я отчетливо увидел, что произошло землетрясение.
Влияние вот этого движения на климат, оно, безусловно, есть? Или вы такими уже не занимаетесь вопросами?
Ну, я такими вопросами не занимаюсь, но, в принципе, влияние на климат естественно, потому что при вот этих вещах происходит обмен, газообмен, массообмен. Ну, например, при вулканических извержениях масса пыли и газов, в частности, из земли может метан, который очень сильно влияет на среду обитания.
Ну и в этом смысле вы с юмором относитесь к деятельности активистки Греты Тунберг и к вопросам введению в политический...
Да, эти футуристические предсказания, я скептически к ним отношусь.
Понятно. Вы как физик на это смотрите, как ученый человек. Я напомню нашим слушателям, и спасибо вам огромное, что уделили нам время и разъяснили нам, может быть, кому-то что-то стало яснее. Владимир Овчинников, главный научный сотрудник Института динамики геосфер Российской академии наук, доктор физико-математических наук, комментировал нам сегодня и вот это случившееся, можно сказать, да, накануне японское землетрясение, которое было оценено в магнитуда 7,1. Баллов, что там более 100 человек пострадали, 930 тысяч домов были отключены от электроэнергии, и ученые сконструировали движение тектонических плит за последние миллиард лет. У меня в Телеграм можете увидеть ссылку. Сейчас новости.
Хороший вопрос.
Так, мы с вами продолжаем. У микрофона я, Анастасия Аношко. Я вижу ваши вопросы. Дальнейшие уже у нас гость, значит, эксперт наш сегодняшний, уже закончил свой рассказ. А Михаил прислал с опозданием уже в 29 минут 20 секунд вопрос о том, какова методика исследования коры на глубинах 400-200 километров, о которой упоминал наш гость. И что же это за измерения, непосредственные или косвенные? Насколько могут быть такие данные достоверными? Но я уж позволю себе прокомментировать так... От имени общественности, которая просто следит за новостями науки, насколько я понимаю, вся эта история связана в том числе с минералогией, и если вы посмотрите вот этот ролик реконструкции движения литосферных этих тектонических плит, которые создали ученые там совместными усилиями, это такое видео на 40 секунд, то вы поймете, что при столкновениях когда-то, да, образовывались вот эти складки, морщины на коре Земли, которые мы нынче принято называть горами. И вот получается, что в каких-то местах эти плиты заезжали друг на друга и своими концами торчат наверх, ну, грубо говоря. И таким образом мы можем знать, что находится на таких глубинах, в том числе там, в глубине 200 километров, хотя, честно говоря, это все такие, да, вопросы чрезвычайно сложные, но, поговорив с нашим гостем сегодняшним, приходишь к пониманию, что наука движется, развивается, люди держат все более-менее под контролем, более-менее, ну, в смысле, ну, пытаются, по крайней мере, осознать. И тут же я вам должна зачитать новость с ленты новостей. Билл Гейтс заявил о намерении инвестировать 2 миллиарда долларов в борьбу с изменением климата. Все-таки. Вот даже такой умный человек, как Билл Гейтс, он вот намерен инвестировать в ближайшие 5 лет около 2 миллиардов в борьбу с изменением климата. Об этом он сообщил в опубликованном в понедельник интервью, в опубликованном, дал он это интервью газете немецкой Handelsblatt. И, ну, это надо тогда, получается, оригинал смотреть, желательно на английском языке посмотреть, что же они именно там будут... во что будут инвестировать. Вложить они планируют в стартап-компании, другие проекты. Климатическую катастрофу можно, может быть, предотвратить с помощью инновационных технологий, говорит он. Это, возможно, будет очень сложно, но вот он будет пытаться. И в конце Тартас зачем-то пишет о том, что, ну, это, видимо, в качестве бэка. И Тартас в этой же своей заметке пишет о том, что он и его жена возглавляют благотворительный фонд, в число основных направлений работы которого входит борьба с опасными болезнями в развивающихся странах. И через фонд были выделены около сотни миллиардов на разработку вакцины от коронавируса. И они пишут, что сторонники конспирологических теорий, однако, считают, что распространение коронавируса – это спецоперация для чипирования людей и последующего наблюдения за ними. И что за ней якобы стоит Гейтс. Вот и конец сообщения. Зачем они это пишут? Я не очень понимаю. То есть для чего мы впускаем в нашу информационную жизнь в таких местах, как информагентство, вот такие вот подробности. Ну, с другой стороны, может быть, это правильно. Может быть, следует учитывать все эти факторы. И я вам должна зачитать еще одну новость из российской газеты. Ну, на самом деле, не только российская газета это пишет, она, наверное, не первая, но я вот у них увидела, значит, что... Значит, в Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола, или Эбола, да, как сейчас мы на грамотеру будем проверять, как правильно пишется. И мы же помним, конечно же, что векторная вакцина, созданная в Институте Гамалеи, она создана на базе вакцины, сделанной когда-то нашими учеными для вакцинации против вот этого заболевания страшного. Но и якобы было такое предположение, что поскольку коронавирусом тоже вырабатывается иммунитет, что повторное использование оно вот, таких вот вакцин оно затруднено, потому что уже иммунитет не будет в виде аденовируса, уже сразу будет от него отнекиваться, бороться с ним и не будет воспринимать другие белки, которые на него посажены векторным способом. Но вот комментарии предварительные, которые мне удалось получить от молекулярных биологов, что это недоказанная вещь, и это ничего не значит. Я просто, ну, просто мы уже все такие пуганы всеми этими с этим коронавирусом уже, так сказать, Эбола, правильно, да. Или Эбола, пишет Википедия. Ну, хорошо. Да, и кажется, что вдруг они там в Гвинее, в Африке не справятся, как даже китайцы вот не справились, да, в свое время, хотя сейчас ВОЗ, экс-комиссия ВОЗ, последние новости, да, установила, что вовсе там не обязательно в городе Ухань все это началось, а, скорее всего, в Юго-Восточной Азии, что это мыши действительно разнесли, там как-то в хозяйство занесли, покусали, их съели и так далее. Но сможет ли Гвинея справиться? Допустим, сейчас 7 человек заболевших, они все присутствовали на похоронах медсестры, которая первая заболела, и из них уже несколько человек скончалось. Ну и вот пишут какие-то такие мне комментарии, в том числе, что, мол, она настолько скоротечно идет, и настолько быстро человек сгорает, и летальность там 50%, то есть от 100% заразившихся, ну, половина умирает практически там за несколько дней. И все это кишечное ЖКТ, да, кишечный тракт, и что они не успевают никого заразить, поэтому она распространяется не очень быстро. Вот, и за всю историю наблюдений 30 тысяч заболевших, из них примерно там 15 тысяч скончавшихся. Поэтому сильно беспокоиться нам, видимо, не стоит. Хотя, честно говоря, мне все эти новости очень не нравятся, и я, когда их читаю, только расправив, так сказать, плечи, привившись, значит, вакциной, и вот уже прошло почти 21 день почти прошел с тех пор, как я сделала вторую инъекцию, и уже, вот, понимаете, получается, что надо как-то, что ли, готовиться к каким-то следующим ограничениям. Нет. Конечно, мы этого бы не хотели, и мы будем делать вид, что мы ничего не знаем, но послеживать краем глаза за новостями. Давайте, знаете, друзья, что я хотела с вами, именно с вами сейчас обсудить. Не просто с вами, а со счастливыми владельцами айфонов. Да, что такое Clubhouse? Ведь то, что у нас на радио здесь происходит, да, это же примерно то же самое, если я ничего не путаю. У меня Android, поэтому я не смогла присоединиться. Я вижу разные комментарии по поводу этого набирающего силу развлечения. Да, пока оно убыточное, не надо думать, что это какое-то коммерческое. Значит, ну, то есть, наверное, пусть станет однажды коммерческим предприятием. Это какая-то социальная сеть, которая основана на голосовых сообщениях. Там есть комнаты. Илон Маск, значит, осенил все это мероприятие, зайдя туда еще на прошлой неделе, поговорив там со всеми. И он накануне предложил Кремлю, пригласил их в Кремль, обобщенный Кремль, он пригласил поучаствовать и побеседовать. И даже по-русски там написал, что было бы большой честью и так далее. Но наши пока никак не отреагировали. Вот. Ну, я думаю, что если уж кого-то посылать туда беседовать с Маском, то, наверное, Дмитрия Анатольевича Медведева, я так думаю, пошлют. Ну, не уверена, что это произойдет. А вы-то как? Вы-то пробовали? И пока, конечно, они еще только сейчас задумываются, эти руководители стартапа, вот давали недавно интервью, только сейчас наняли первого инженера, чтобы под Android запилить эту всю историю. Ну, расскажите, что это такое. А у нас здесь не то же самое на радио, что Clubhouse. У нас здесь комната, и заходят, слушают все, просто добавляясь, да, на частоту FM-диапазона, либо на говоритмосква.ру. И периодически кто-то заходит, кому я даю голос, кто набирает там определенный код, ну, в данном случае номер телефона плюс 7-495-7373-94-8, и говорит. А потом в комнату заходит другой человек и так далее. Это не то же ли самое? Давайте я сейчас прочитаю сообщения, которые пришли на Телеграм. Мы будем принимать звонки, обменяемся впечатлениями. Точнее, расскажете те, кто попробовал это, те, кто попробовал, тем, кто не попробовал. Например, я, в частности, видела там коллеги какие-то, которые жаловались, что они вот не поняли, как это все работает. То есть у них есть приглашение, стоит это приложение, они тогда ходят по этим комнатам, но все равно все время попадают на середину какой-то беседы, и ничего они там не понимают. Ну, как вот ты подходишь на вечеринке, там люди о чем-то говорят, ты можешь совершенно не врубиться, о чем они говорят. А есть-то другие примеры. Вот человек пишет: значит, сначала я погрел уши там на досужих беседах всяких интересных мне людей. Это Александр Гаврилов, один из сооснователей выставки «Нонфикшн», допустим, пишет, да. Послушал, как Дмитрий Гутов объясняет, почему и каким образом искусство должно быть понятно народу. Дмитрий Гутов такой, будем считать, человек, имеющий отношение к современному именно искусству, поэтому это было наверняка интересно слышать. Значит, Тиньков Тиньков самолично, чавкая, позванивая посуду, объяснял трудящимся, ну, в какой-то комнате, он, значит, там, он, видимо, ее там создал или что это, все слушали. Он говорил, что Россия – страна возможностей, и не надо эмигрировать, а наоборот. И жаловался, что не может найти в Тиньков директора по продукту на $1 миллион зарплаты в год, открытая оферта. Вот, так что, ну, вот такие есть рассказы. Ну, здорово же, интересно. Расскажите, как у вас там опыт? Получилось у вас? Понравилось? Похоже ли это на то, что мы здесь, наговорит Москва? Может быть, мы были первыми первопроходцами? Звоните и рассказывайте. 7373-94,8. Как у вас там? Получилось или нет? Прекрасная альтернатива для будущей альтернативной радиожурналистики Бордо-Гагет. Да, я вот тоже об этом, я об этом подумала. Да, Анастасия, Тарковского и Феллини я до сих пор не понимаю. Современное искусство, например, Павленский, мне непонятен, пишет мастер. Ну, Павленский же не единственный, кто представляет современное искусство. Есть очень приятное современное искусство, всякое разное. Походите, мастер, почитайте афишу, походите по выставкам. Сейчас уже можно, если вы привились. Люди, а что, зря придумывали письменность? Зачем говорить, пишет Александр. Я надеюсь, вы привились европейской вакциной, пишет Михаил. Да нет, какой же, откуда же у меня? Я только спутником ВИ привелась. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Значит, ну, как вам Клабхаус? Расскажите,
если
пожалуйста.
Если вы хотите знать происхождение вот этой вакцины, откуда она пришла, пожалуйста, попросите киношников, пусть покажут фильм, комитет.
Все, спасибо. Спасибо, спасибо. Это вот, не знаю, почему. Мы же про Клабхаус. Я хотела кого-нибудь из пользователей узнать у них, похоже ли это на то, что происходит на радио утром в эфире или нет. И если да, то это наши конкуренты. Или нет, или наоборот, мы первые среди Клабхаус, и мы оказываемся самыми модными в этой связи. Настя, ну что же такая наивная? ФРС такую миссию организовал под скупку разоряющихся бизнесов, а вы мыши, мыши-виновники. Мыши. А, вы про в этих самых, про распространение инфекции. Вот к нам город Актобе, Казахстан, это бывший Актюбинск, завезли 1000 доз, то есть 500. Ну, на 500 человек, вы имеете в виду, да, спутниковые. Их же там два компонента. Я вроде бы и хотел пойти в добровольцы, но, судя по всему, эти 500 доз разошлись по верхам. Вот, видите, как получилось. Про чипирование накидывают на вентилятор, дабы усилить эффект волнения. Ну, это в самом конце они же написали, так, просто для справки, видимо, для тех, кто там читает, остальных журналистов, которые не слышали еще, не видели мемы, ничего этого. А вот интересно, а как эти деньги помогают бороться с изменением климата? Что, поубивать все животноводство или запретить производство литиевых аккумуляторов? Ну, это про инвестирование в... Значит, у нас в борьбу с климатом. Ну, я не знаю. Я думаю, что речь скорее идет об изучении изменения климата, мне так кажется, и возможности подстройки и адаптации под это изменение. Потому что я не шутила, когда я говорила вам о том, что. Значит, есть еще одна версия, да, и в том числе ученые, уважаемые из Академии наук, некоторые говорят, что потепление климата это. Ну, это временное явление, и бояться стоит не его, а бояться стоит как раз похолодания климата и наступления следующего ледникового периода. Вы сейчас, в эти дни, вы можете видеть примерно, что может происходить. И представьте себе, сейчас у нас есть прогноз на конец февраля, то есть на ближайшие две недели лучше не станет, будет так же холодно, по поводу снега пока комментариев нет. Дальше начало марта будет холодным. Представьте себе... Вот просто на секунду представьте, что холод не уходит. Вы ждете весны, вам кажется, вам это легко сейчас переживать, все эти сугробы, потому что вы знаете, ну, что там, два дня, там, снег, три дня, ну, да, коллапс, это так, как бы, если ты устроил свою жизнь таким образом, что тебе не надо ехать, можно даже сказать, что это, ну, наверное, аттракцион, слово, это, наверное, неправильное в данном случае, нехорошее, но... То есть для кого-то огромное количество проблем. Но в целом, ну так. Но если вдруг вы себе представите, что снег идет, 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 и холод не уходит, не уходит, не уходит, это, конечно, станет намного больше проблемой, чем потенциальное вероятное потепление, когда там в Индии там, от тепловых ударов тоже, значит, как-то там человек за год погибает. Это будет другая ситуация. Павленский не представляет искусство. Он экземпляр для зверинца, пишет Владимир. Но это типа Zoom, только без видео. В чем прорыв-то, спрашивает русский инженер. Вот мне тоже хотелось понять. Друзья, ну, среди наших слушателей же есть те, кто в Клабхаус ходил и имел хороший положительный опыт. пожалуйста, 7373948. Позвоните в эфир и расскажите, что это такое. Потому что все хотят быть модными, все на андроидах. Кто сидит, они, даже если у вас есть маковский комп какой-нибудь, как у меня, там, Mac Pro или что, а вы все равно не сможете пока воспользоваться этим и понять, что это такое. А все там. И Илон Маск зовет Кремль там поучаствовать. Вы, кстати, как, рекомендовали бы или нет Кремлю все-таки откликнуться на это приглашение? 7373948. А почему Илон Маск вдруг зовет наших? А почему? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Так, да.
Я зарегистрировался в Клабхаус.
Так.
И первое впечатление, которое было, это что-то было похоже на когда открывался у нас Skype. Там тоже были комнаты, и со всего мира люди могли общаться на разную тематику. Это очень и очень похоже.
А я вот не помню, как Skype открывался. Вот
да, сейчас... сначала Skype, он был как видеосвязь, и плюс еще комнаты. Это было точно.
Ага. А, ну и вы на английском языке там как бы перемещаетесь? Как вы выбираете язык или что вы делаете?
Ну, я больше посещаю русскоговорящие комнаты.
А там это где-то помечено, язык?
Ну, там видно, по никнеймам видно.
А, там такие там... Владимир, Сергей, да, Анна. Да, вот такие.
Все как обычно.
А ну и что, на какие разговоры? Вот вы подключаетесь, и что? Вы сразу можете кого-то прервать или вам дают право? Когда это происходит?
Ну, там нажимаешь кнопку микрофон, вернее, кнопочку нажимаешь, что приветствуешься комнату. Ну вот, сначала вникаешь в суть
так.
Темы, да, ну и можешь, скажем так, подключаться, вставлять свои там, ну, условно говоря, 3 копейки.
А тема комнат, она где-то заявлена, она видна, mm-hmm. или это сюрприз ну, всегда?
Там общая идет, то есть ты можешь выбрать по тематике. Да, то есть там спорт, алкоголь, продукты, дети, беременность, все что угодно. И ты примерно находишь тематику комнат, которая тебя интересует.
А какие у вас комнаты были?
Вы знаете, я только вот в субботу зарегистрировался. Вот. По большей части я просто грел уши.
А интересы не определяли пока?
Пока нет.
Ну, интересно, получалось, что интересное что-то слышите, или пока...
А, вы знаете, достаточно неглупые люди там собираются.
Это но... пока.
Пока не набежали туда еще динозавры. Да. Вот, пока да, пока интересно. Ну, я вам скажу, что отнимает достаточно много времени.
Ну, ладно, понятно, что времени много отнимает, да. Если мы свое экранное время с вами посмотрим, да где мы сидим и все такое, и всегда ли это связано с нашей работой, может быть, могут быть неприятные всякие открытия. Да. Спасибо вам за звонок, что рассказали. Вот еще у нас есть люди, которые знают, что такое Clubhouse, теперь туда заходят, но пока там никого нет, там же самое интересное. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну что, вы в Клабхаус?
Да, вот буквально вчера там зарегистрировалась, но на самом деле мне очень интересно там было походить по разным американским комнатам, потому что я веду блог про инвестиции, финансовую тему, и там действительно сейчас очень много людей, которые по профессиональной тематике общаются.
Ну, а вот что-то новое вам удалось там узнать? Или пока все это пересказы, в общем, того, что везде пишется, на Reddit, там, или я не знаю, где вы там еще информацию берете про инвестиции?
Ну, здесь больше я интересовалась комнатами по венчурным инвестициям, например, потому что это интересно с точки зрения разработки, которые ведутся на данный момент, там, в Силиконовой долине и так далее. И там действительно много таких тех различных разработок, которые... комнаты, которые обсуждают всевозможные техразработки.
Понятно. Ну, вы планируете там, вы можете там собственную комнату завести?
Да, могу, но вот я пока это не практиковала, потому что нахожусь там примерно сутки. В общем и целом формат достаточно интересный, особенно если говорить про профессиональные тематики. Вот как сказал предыдущий слушатель, что сейчас там действительно зарегистрировались люди, которым есть что сказать, и пока что контент там, ну, достаточно интересный и качественный. Дальше вопрос, будет ли он ухудшаться, и будет ли все сложнее и сложнее находить интересный, хороший контент. Сейчас это очень похоже на подкасты, да, которые вот мы слушаем по различным темам.
А когда комната, вот, ну, вы, наверное, может, еще не до конца разобрались, но, может быть, вы уже поняли, если вы создали, к примеру, комнату там про инвестиции сами, да, что там рассказываете, приглашаете собеседников там высказаться или опытом поделиться. А потом вам, например, пора бежать. К примеру, вы можете оставить эту комнату, она без вас там будет жить, и вы через 2 дня можете в нее вернуться, а там народ все еще будет это обсуждать, как вот это работает, или вы ее убиваете?
Модераторы, то есть можно создать несколько модераторов в том числе, и если модератор, судя по всему, остается в комнате, то это может быть очень долго процесс идти.
Ничего себе. Прям салон Анны Павловны Шерер. Спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Вы хотя бы 1 миллион заработали от инвестиций? А это я думала, это мне вопрос. Извините. Но отключилась уже наша слушательница. Хотя бы. Вот этот вот, Валерий, вот это вот хотя бы. Это как-то так звучит немного с вызовом. Вот. Может, и заработала. Вот, может такое быть, а может и нет, не знаю. Сейчас уже поздно. Вот в комнате ищите ее где-то, в каких-то комнатах. Хочешь углубиться в тему, прочитай книгу. Зачем все эти клубы, пишет Роман Штутгарт. Да там сейчас самые клевые люди, самые передовые, самые любопытные. Единственное, что меня расстраивает, что айфоновцы. И даже эпловская другая продукция вам не поможет туда попасть. А эти, значит, клабхаус, только первые инженеры, чтобы пилить приложение для Android, наняли, второго ищут. Хочете? Хочете устроиться туда? Вот у нас мало популярна Куор, пишет Гешефтмахер. А там много любопытных обсуждений. Да, Куор хорошая. Это сервис, на котором человек задает вопрос любой, а приходят комментаторы, отвечают на этот вопрос, и самый релевантный ответ, его как бы бывает так, что его больше всего плюсуют. И у его выдача, ранжирование выносит вверх. То есть таким образом вы видите вопрос, и сразу под вопросом вы видите самый заплюсованный ответ, ну, с которым солидаризируется большинство. И как бы так можно сказать, что это и есть, видимо, верный ответ на вопрос. Я туда тоже ходила когда-то, но что-то там меня не втянуло это все. Яндекс.Кью. Яндекс.Кью — это другое. Это, кстати, Тоня Самсонова, если я ничего не путаю, сделала это, по сути. Она работает сейчас в Яндексе и занимается вот развитием этого Яндекс.Кью, который действительно хорошо работает. Там не всегда стандартные запросы бывают у людей, да? Не всегда их можно просто найти поиском по поисковику, задав вопрос. Но они бывают сложнее, но вот. И сейчас, вот тут мне нравится. Предупреждение человечества, виртуальный вирус. Спасибо. Так, много текста. Так говорили-то, что там по инвайтам. Нет, пишет Рим Третий. Да, по инвайтам там. Прям как у нас здесь на радиостанции. Нет, у нас все могут позвонить. Вот нам звонит человек. Давайте примем. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да. До свидания, спасибо. Короче, это точно так же, как Zelle, пишет Сергей. Не знаю, не уверена. Zelle был просто способ переговариваться, я помню, да, звуком, голосом. Но я, правда, и не ставила, и не пользовалась. Но были ли там комнаты? Гагаладзе звонит, кто это? Вы подумайте, что произойдет, как в фильме «Послезавтра». Вы думаете, что произойдет, как в фильме «Послезавтра», пишет Игорь? Это, наверное, про ледниковый период. Я не знаю, как будет. Я не знаю, я не думаю, что, конечно, там наколдовали кинематографисты, все это в американских фантастических фильмах немножко утрируется, но вообще вопрос неприятный с точки зрения похолодания. Вот, это придумали для того, чтобы собирать данные для обучения нейросетей. Больше ничего, никаких целей нет. И надо платить людям деньги за то, что они помогают нейросетям обучаться. Вот такие вот нам пишут сообщения. Не знаю, Александра, а как же любопытство простое детское? Ну как же любопытство? Мне вот прям впервые в жизни действительно жаль, что у меня вот айфона нет. Я не могу туда зайти, не могу послушать людей интересных, ничего не могу. Ну ладно, зато у меня останется больше времени на подготовку завтрашнего эфира. Правда же? Правда. Все, поэтому я с вами прощаюсь. Всем пока. С вами была Анастасия Аношко. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он ищется очень легко, пока у вас нет айфона и клабхауса. Он ищется так. Оношко пишите прям кириллицей. А чтобы подписаться на новости, подписывайтесь на новости «Радио говорит МСК». Слит на латинскими буквами. Всем пока, 11:00 новости.